Хочу поздравить вас с наступившим новым еврейским годом, новым циклом. Да, это наш первый урок в этом новом году. Дай Бог, чтобы мы все были запечатаны в книгу здоровой, счастливой, доброй, благополучной жизни. Хочу посвятить этот урок миру, конечно, миру между всеми евреями и исцелению всех больных народа Израиля, чтобы все беременные женщины родили благополучно, крепких, здоровых детей, все, кто хочет продолжения, хочет деток, чтобы благополучно Всевышний их желание осуществил. Хочу посвятить урок за исцеление, в частности, моей мамы Инны Стербадзина и Хана Бацара, Эстер Бацара, и Аташи Бенмирем, Муше Бенмирем, Яков Бенмирем и дай Бог, чтобы наш урок, как говорит Рав Грильвас, один из моих уважаемых учителей, сделал революцию в духовных мирах. С Божьей помощью мы затронем некоторые аспекты, конечно, из нашей темы. С них я начну. И, конечно, я не могу обойти вообще такую важнейшую тему, как такой самый святой день, наверное, можно сказать, да, Шинатова, Шифров. Спасибо большое, что присоединились к нам. Дай Бог, чтобы мы успели с Божьей помощью побольше разобрать. Обязательно хочу затронуть тему Йом-Кипура. Значит, хочу начать с нашей темы, да, про правильные приоритеты. Правильные приоритеты еврейской мамы. Я в процессе подготовки для себя открыла такие хидушин, такие новые вещи прямо. Я очень-очень рада возможности с вами поделиться, особенно в такое святое время, да, как Асерет Имей Тшува, Десятое Раскаяние. Значит, что такое правильные приоритеты вообще еврейской мамы, да? Кто вообще, кто их установил? Вообще поговорим сначала про важность, да, вообще, что такое вот рождается ребенок. И мы, я не знаю, как вы, уважаемые слушательницы, но я никогда, дольше вы, я не слышала в обычном светском мире про то, что ребенок вообще, да, каждая новая душа, которая спускается в этот мир, это вообще какая-то ценность. Я такого никогда не слышала. Если честно, наоборот. Если честно, я слышала, что ой, это тяжело, это такой напряг, это столько сил. Это полная противоположность тому, что говорят наши мудрецы, да, что вообще пик связи с Всевышним у женщины это как раз во время родов. Это как раз когда вот мы согласились быть партнерами Всевышнего, в том, чтобы что, да, что мы согласились привести еще одну душу в наш мир. Мы просто не представляем вообще колоссальное значение, важность, бесценность, можно сказать, бесценность каждой души, которая спускается в этот мир. Причем, что именно наши усилия, они не такие прям, да, то есть я имею в виду изначально, да, то есть я сейчас говорю про формирование ребенка внутри мамы, да, то есть и клетки ребенка, и органы, да, это все делает Всевышний. Вначале у нас роль, в принципе, довольно пассивная. Мы просто, да, мы вышли замуж, то есть мы понимали, что с Божьей помощью, да, у нас может быть ребенок, да, то есть мы согласились быть партнерами Всевышнего в таком важнейшем деле, да, как привести еще одну душу в наш мир. Но все это делает Всевышний. И вдруг мы начинаем переживать, ой, какой кошмар, а вдруг у меня не хватит сил, а вдруг у меня не хватит энергии, а вдруг у нас не будет денег. Это, кстати, к сожалению, самый частый аргумент, который я слышала. Ой, а на что ему вырастет? А как я ему дам образование? То есть кто ему формирует вообще органы? Кто спускает эту душу сюда? Да, как будто бы... То есть просто мама с папой без помощи Всевышнего ничего сами не способны сделать. Да, то есть Всевышний вообще формирует вообще этого ребенка, да, и кожу, все, что вот рождается вот это бесценное существо, это все от Всевышнего. И вдруг мы начинаем переживать, что как-то вдруг у меня не хватит ресурсов. Есть, я приготовила несколько рассказов, начну по порядку. Рабанит Нойштадт не приготовила книгу, но у нас урок по книге Рабанит Нойштадт наполнится вся земля знанием Всевышнего. Если кто-то, кого-то из уважаемых слушателей интересует, я потом покажу эту книгу, как она выглядит, показывала на прошлом уроке. Значит, она приводит в пример свою маму. Значит, что ей, когда было 5 лет, она подслушала случайно услышала, что мама говорила подруге, Мне сказал врач, что с такими вообще венами, как у меня на ногах, мне рожать еще одного ребенка, это просто опасно для жизни. Ну и как бы в процессе жизни, да, мама Рабинетножица родила еще нескольких детей. Вот когда уже сама Рабинетножица, она уже замуж, у нее уже было 10 детей своих, она осмелилась спросить маму: «Мама, как ты?» Ну, она сказала: «Да, я вот случайно послушала твой разговор с подругой про то, что тебе вообще опасно для жизни рожать еще детей. А как ты вообще на это решилась?» И она пишет, что я напомню еще раз, Рабинетножица – это дочка очень большого праведника, раввина, который не так давно ушел от нас, дочка рава Израиля Таубера, благословенная память праведника. И муж Рабинетножица, то он Даян в Иерусалиме. И вот она пишет книгу, да, вообще, чтобы мы понимали про колоссальную важность нашей роли как мамы, потому что я думаю, что большинство женщин не понимают. Я говорю про себя, в всяком случае, для меня вещи, которые я читаю в этой книге, это просто потрясающее открытие. И мама Рабинетножица ей отвечает, что: «Доченька, ты знаешь, я пережила, как ты знаешь, Освенцим, да, лагерь смерти. И не врач будет мне рассказывать, что такое вообще опасность для жизни. Что такое опасность для жизни, я сама знаю». Конечно, она при этом, она лечилась, она принимала витамины, она принимала, ну, как бы все лечение, которое ей назначали врачи, понятно, это, конечно, запрещено игнорировать, она делала там гимнастику, но все, что ей советовали, кроме того, чтобы прекратить рожать, она все выполняла, и Барух Ашем, еще родилось много деток. И то есть этот ответ, да, он, конечно, очень для нас всех, он, мне кажется, должен быть как путеводная звезда, что на самом деле это не просто так, да, что каждая еврейская душа, которая спускается в этот мир, это не просто так, у нее есть огромная ценность. И, кроме того, у каждой души, которая спускается в конкретную семью, она приносит огромную браху, огромную. Может быть, слышали, есть такое вообще замечательная история жизни, как в Цюрихе была семья из 13 детей, и они жили очень бедно и в тесноте, и женщина, да, там была беременна уже 14-м ребенком, и совершенно для нее не было места. Они даже не представляли, куда они вообще положат коляску, кроватку, да, для этого ребенка. И именно в этот день, когда родился 14-й ребенок в семье, умер один очень богатый нееврей в этом городе, и он оставил завещание, что все свое состояние, он перед, так как он был без детей, не женатый, да, он оставил все свое состояние в самой многодетной семье. И как раз там было еще две семьи в Цюрихе, у которых было 13 детей, и вот именно в этот день, когда родился 14 ребенок, получается, эта семья стала самой многодетной, и все состояние досталось им. То есть то, что написано в Талмуде: каждый ребенок рождается со своим хлебом в руке, это, честно, я это увидела и на моем примере, я это вижу действительно по жизни. То есть напрямую мы подходим так к теме «Правильные приоритеты». Мы часто думаем: ой, ну кошмар, ну действительно, я же не смогу там дать всем детям внимание, я не смогу развивать их максимально, как положено, не смогу их отдавать в разные кружки, не смогу им дать такое образование, как я хотела. Но, честно, из моего опыта и то, что вот я учу от наших мудрецов, это самое важное – это любовь и тепло в семье. Самое важное. Намного больше ребенок будет вспоминать потом улыбку мамы, если она, конечно, есть. Ее взгляд, даже эти 5 минут, которые она с ней проведет каждый день, это ему больше всего запомнится, чем там, качество мебели, или качество ковров, или качество посуды, или даже там, качество еды. Понятно, что нужно стараться. Да? Я приведу тоже такой символический пример. Значит, одна семья собиралась ехать в зоопарк. И, значит, с самого утра начали приготовление, поездки в зоопарк. Мама всем детям раздала задание, что они должны подготовить. И они все подготовили. Значит, у каждого свой рюкзак, такой довольно тяжелый, объемный. И был только... Они жили где-то там в каком-то там маленьком поселении, откуда был автобус только раз в день. И вот они так настроились очень, что вот обязательно они сегодня хотят попасть в зоопарк. То есть им обязательно нужно успеть на этот автобус. И мама постоянно: мы должны успеть на автобус, мы обязаны успеть на этот автобус. И, значит, к сожалению, они так собирались дольше, чем как бы нужно было, и они уже прямо опаздывали на автобус, и вот, ничуть ли бегом, они значит, спешат к этой остановке, чтобы успеть на автобус. И для более младших детей оказался рюкзак слишком тяжелый. То есть они не могли и бежать, и еще нести этот рюкзак. И постепенно старшие дети тоже увидели пример наших, а мама не заметила, что они постепенно оставляют эти рюкзаки прямо на дороге. И, значит, они забегают в автобус, да, успели, Барух Ашем, но мама видит, что большая часть рюкзаков осталась просто на дороге. Хотя бы, Барух Ашем, кошелек был при ней, так что они могли рассчитаться за поездку. И вот, когда они уже приехали в автопарк, они видят, что, ой, кошмар, еду мы не взяли, напитки мы не взяли. Ну, а семья была с такими ограниченными материальными возможностями, и уже как бы, большая часть прогулки была, конечно, проведена не с таким удовольствием, как они рассчитывали. И вот этот пример, Рабанит Нойштадт, она его приводит для нашей жизни, что у нас в жизни есть очень много сфер, да, есть роль женщины, например, как жены, да. И вот очень часто, к сожалению, очень-очень многие пары, они не оставляют достаточно времени для общения друг с другом, для качественного общения, имею в виду, да, то есть они там обмениваются какими-то там техническими сообщениями, купи это, принеси это, встреть тогда, да, и так далее, не дай бог. Потому что если нету такой крепкой качественной связи между мамой и папой, то, к огромному сожалению, страдает роль женщины как мамы, и она страдает сама. То есть Рабанит Нойштадт написала такую потрясающую фразу. Честно, я когда вот готовилась, меня очень-очень впечатляли некоторые вещи. Значит, она написала, что если женщина успевает на все автобусы в своей жизни, но она внутри себя чувствует опустошенной и изнеможденной, то она, и вот книга на иврите, да, и она употребляет такое слово, она отклонилась от цели. То есть отклониться от цели на иврите это лехти. Да, вот слово, мы с вами, ну, те, кто знает немножко иврит, знают слово хет, грех, да, хет. Есть вообще четыре слова. Ну, в всяком случае, я знаю четыре, может, есть больше. Слово, которое обозначает грех, да, то есть есть грехи намеренные, есть ненамеренные. И вот хет это такой самый как бы простой грех, который случайно, по ошибке, да, человек его сделал без злого умысла, да. И вот глагол лехти, лехти это что мы куда-то целились и промахнулись. И представляете, то есть если женщина неправильно распределяет приоритеты до такой степени, что она себя чувствует такой опустошенной, изнеможденной и такой, знаете, удрученной, да, думаю, всем нам знакомо это состояние, хотя бы, я думаю, иногда она, каждая женщина была в таком состоянии, то это неправильно. То есть это буквально, это неправильно. То есть, ну, я не хочу лично, да, говорить, что это грех, но это тот же самый глагол употребляется, как вот, да, как слово грех. То есть это очень большая ответственность, она лежит на самой женщине, как правильно распределить все приоритеты. То есть если женщина не построила качественной связи с мужем, будет страдать ее роль и как мамы, и как жены, да, и, возможно, как дочки, и как соседки, и как коллеги, и как подруги. Потому что связь с мужем качественная, да, как хочет Всевышний, она придает как бы свет, это такой свет всей семье, она придает жизненность, жизнеспособность. Это такой твердый, прочный, нерушимый фундамент. И нельзя, вот мы потом будем в течение урока, Зратышем приводить этот пример с рюкзаками, да, то есть рюкзак с временем, да, на связь с мужем, ни в коем случае нельзя это оставить на дороге, в стране, ни в коем случае, потому что от этого все зависит. Если хорошая, прочная связь с мужем, тогда у женщины будет стимул и душевные силы вкладывать больше в детей, в себя, да, вообще она будет, у нее будет силы больше приносить пользу в мир, да, то есть Рабанит Нойштадт рассматривает несколько категорий нужд женщины. Значит, первое – это церкей руах, нефиш и гуф, да, то есть это нужды, ну, есть разные уровни души, да, тут она затрагивает три уровня, нефиш, руах, нешама, да, то есть нефиш – это как бы животная душа, руах – это душа более высокого уровня, скажем, ну, то есть на практике чаще всего, как я читала объяснение, это как бы наше настроение, да, это ну, как мы вообще себя проявляем, да. Не хочу сейчас ходить надолго в эту тему, очень много хочу всего успеть с Божьей помощью. И нешама, да, нужды души, это как бы нужды более высоких уровней души. То есть, например, это помолиться по сидуру, да, когда у женщины маленькие дети, вообще я думаю, что большинство наших уважаемых слушателей знают, да, что, в принципе, если маленькие дети, женщина не обязана, конечно, молиться, все молитвы по сидуру, там, шахарит, минхамариф, конечно, она от этого освобождена, потому что, прежде всего, она сейчас должна быть мамой, да, если маленькие дети, это требует, это забирает буквально все время, да, и хотя бы от нее требуется одна молитва в день, минимум одна молитва в день, даже своими словами, называется бакаша, просьба, да, просьба своими словами, да, это как такая смс ко Всевышнему, да, как мы проснулись утром и помолились, да, и вот мы посылаем там сообщение там, подружке, да, или там, маме, да, что все хорошо, мамочка, как у тебя дела, да, это сообщение Всевышнему, да, бакаша, это такая минимальная такая просьба Всевышнему, каждый день, причем она должна быть новая. Тоже сегодня я нашла свой старый конспект, и вот там было написано по поводу молитвы, что обязательно каждый день надо добавлять что-то новое в молитву. Если три дня молитва совершенно без изменений, то как бы это уже не то качество, как от нас ждет Зашем, да, то есть нам так много всего нужно, так много, и каждый день, да, то есть каждый день он другой, то есть завтра там у ребенка контрольная, да, и просим, чтобы у ребенка был успех на контрольной, а завтра, а послезавтра, может быть, кто-то едет в Сеул, ты просишь, чтобы даже перед поездкой, чтобы этот Сеул, да, это путешествие, там, поездка прошла хорошо, чтобы благополучно дети все вернулись туда, обратно, да, добрались туда, вернулись обратно, потом у меня какая-то там каждая важная работа, какое-то собеседование, да, мы просим, чтобы этого был успех, то есть нету двух дней даже одинаковых, да, и вот насколько важно женщине быть в постоянной связи с Всевышним, чтобы как бы сделать его прямым участником своей жизни, не просто Всевышний, да, там встретить вот сейчас там, на Йом-Кипур пойти помолиться, а на Рош а-Шана, так как мы с мужем называли таких людей, которые приходили там раз в году в синагогу, там, или два раза Рош а-Шанники и Йом-Кипурники, да, ну, не дай бог, чтобы это не звучало пренебрежением к нашему народу, но с Всевышним можно иметь связь намного чаще, не только два раза в году на Рош а-Шана или на Йом-Кипур, да. То есть Всевышний должен быть постоянным участникам происходящих событий. Да, мы должны четко понимать, верить, у нас должна быть твердая вера. Это очень важно в себе воспитывать. Это крайне важно. Это тоже это фундамент нас и как личности, и как мамы, и как жены. Что без помощи Всевышнего нам ничего не удастся. Мы потом еще поговорим. Я сразу приведу, чтобы не забыть. Я очень хочу успеть это рассказать. Да. Мне очень понравился комментарий Раби Шимшона Рафаэля Гирша. Это 127-й псалом, пасук бет. Написано: да, тщетно вы рано встаете, засиживаетесь допоздна, едите хлеб в печали. То что имеется в виду? Что если человек, он полагается только на свои силы, на свои способности, на свои на свой разум, на свои там, творческие какие-то да, умения, это называется тщетно, да, потому что если среди них нет Всевышнего, а человек только среди, ну, говорится про людей, да, которые только заняты материальной стороной жизни, написано, что это все тщетно, потому что, да, как голыми боссами человек приходит в этот мир, так он и уходит. Да, мне очень нравится пример Акушнира, что человек всю жизнь старается встать на ноги, пока их не протягивает. Вот это мне очень близко этот пример, да, настолько тоже это чувствую, что действительно мне искренне жалко людей, которые всю жизнь заняты только погоней за деньгами. Потому что мы в могилу с собой даже носков не заберем. Да, если человек постоянно занят только погоней за деньгами или за материальными удовольствиями, все, он... у него будет настолько глубокое страдание и разочарование, и уже ничего нельзя будет исправить. И вот, честное слово, я когда готовилась, ну, боже, как обидно, что мне эта книга, да, вот про важность правильной расстановки приоритетов мне не попалась, когда у меня были маленькие дети. У меня уже сейчас младшей дочке вот 10 лет. Я уже себя очень-очень сильно ругаю за то, что какие-то моменты я упускала, да, и не вела себя так, как в соответствии с тем, как вот нас учит Рабанит Ножа, как нас учат наши мудрецы. И вот продолжает... в 127-м псалме, посол Гимл, написано «Нахалат», написано «Вот наследие Ашема», да, это сыновья, награда, плод чрева, что, опять же, да, все материальные удовольствия, все, что мы зарабатываем, да, все, это все очень временно, да, а дети, вот это настоящая награда, это то, что после нас остается. И да, ни на одной могиле не написано, тут там похоронят замечательные зубной врач, да, там замечательная там повариха, да, всегда написаны качества человека, как он себя вел в семье, да, написано обычно замечательно там отец, дедушка, сын, да, брат, то есть то, как мы себя проявляли в семье. И, к огромному сожалению, далеко не все всегда это осознают вовремя и тратят время ни на что. Я имею в виду не на то, что следует, так более правильно сказать, да, что мы неправильно расставляем приоритеты. Мы гонимся за модой, мы гонимся, и опять же, то есть мы гонимся за чужими ценностями. Это вообще пример, я подготовила на часть нашего урока про Йом-Кипур, но я хочу привести его уже. Очень известная история, да, про Раби Нахум Ишганзу, что я не помню детали, запомнила самое главное. По-моему, он ехал к римскому императору, да, и ему передали ларец с драгоценностями. Там золото, бриллианты, да, вообще все такое самое ценное, что ценится в этом мире, в нашем материальном. Вот, и он к нему едет, и по дороге он остановился там в каком-то постоялом дворе, и воры украли у него все, что было в этом дворце, и туда засыпали песок. И он приезжает, ну, а он это не знал, да, приезжает к императору, и император видит, что там песок. И он, конечно, очень разозлился, вообще хотел его, да, там, очень сильно наказать. Но кто-то из приближенных к императору говорит: надо проверить, евреи вообще не глупые, вряд ли он бы тебе принес просто ларец с песком. А возможно, это у этого песка есть какая-то чудодейственная сила, которая вдруг нам чем-то поможет, может быть, там, в войне с кем-то, да. И действительно, они попробовали бросать этот песок на своих врагов. Они как раз тогда с кем-то воевали, не помню с кем. Неважно. Суть в том, что этот песок действительно помог. То есть, что эти песчинки, они превращались в стрелы и поразили врагов. И тогда, значит, армия этого императора, она выиграла. И, да, наградили Нахум Ишганзу, да, он все к добру, да, почему так звали, Нахум Ишганзу, да, все к добру. То есть его даже когда император хотел казнить, да, это тоже к добру. И в итоге действительно, да, все оказалось к добру. И почему я привела этот пример? Потому что там очень интересный комментарий, который для меня был новый. Значит, объясняют наши мудрецы, что мы, к сожалению, начну с другого, да, что Всевышний, когда мы спускаемся в этот мир, дает нам как бы ларец с разными ресурсами. Да, это время, это энергия, это деньги, это силы. И Ашем ждет, что мы эти ресурсы используем как положено, да, что мы используем их на какие-то важные вещи, на то, что действительно будет иметь цену, если смотреть на это с точки зрения вечности. Да, он ждет, что мы используем наше время, эмоции, силы, ресурсы, да, все, что он нам дает, что мы это используем максимально для раскрытия нашего потенциала. А на что мы это используем, да? Еще один маленький. Не всегда мы используем это, да, максимально правильно, так скажем. Тоже такой пример. Это Равин Хагишир приводит от имени Рава Ягина. И даже написано в Талмуде тоже на эту тему, да, что такой пример. Дети играют на песке, да, строят замки из песка. И очень так увлечены этим процессом, так прям максимально, да, вот, погрузились в эти замки из песка. И один мальчик вдруг уходит от них и берет флаг и начинает махать. И спрашивает: что ты делаешь? Он говорит: там сейчас будет проплывать большой корабль, и вот там капитан, он меня увидит, и вот я поэтому машу флагом, чтобы он меня увидел, тоже помахал мне рукой. И, конечно, люди начинают на ним смеяться. Ну ты что? Ну что, капитану прямо нечего делать. Он будет прям высматривать маленького мальчика на каком-то там далеком берегу. Ну что ты вообще о себе возомнил? Что ты вообще? Иди себе играй дальше. Он говорит: не, вы не понимаете, капитан мой папа. И вот этот пример, да, особенно актуальный сейчас, да, в такое святое время, как 10 дней раскаяния, что Всевышний ждет, пока мы к нему обратимся, пока мы, да, помашем флагом, то что имеется в виду? Это желание выйти на связь, на контакт, это там, что мы отошли в другую комнату, мы помолились, мы нашли себе какие-то там несколько минут между там завтраком, обедом, приготовлением, между завтраком, обедом и ужином, да, какими-то такими материальными делами, бытовыми заботами, и выделили время для того, чтобы пообщаться с Всевышним, для того, чтобы усилить связь с ним, да, для того, чтобы попросить прощения всех, я имею в виду, за те вещи, которые мы нарушали, да, и заповеди между человеком и Всевышним, между человеком и человеком, да, попросить прощения, искренне, попросить прощения за то, что, как мы его обижали, что он нам дал, опять же, вот эти все ресурсы, для того, чтобы мы тратили их правильно, в соответствии с Торой, а мы, не дай бог, мы там часами, да, проводили в соцсетях, или мы там гнали за там последней моделью там какой-то там кофточки, или там, не знаю, какой-то там косметики, и мы на это убили кучу времени, или мы обсуждали с подругами, кто что сказал, или кто что сделал. И вот если посмотреть на это, опять же, с позиции, насколько правильно было на это тратить время. А может быть, нужно было в это время пойти поучиться с ребенком, поиграть с ним, да, поиграть. Я вот очень жалею, что... Опять же, мне эта книга не попалась, когда у меня были маленькие детки, что я с ними мало играла. Я считала, что самое главное – это научить, да, как я советская мама, все главное – это, если есть свободное время, с ребенком поучиться, научить его. Сейчас я понимаю, что, ну, опять же, от наших мудрецов, от, что это совершенно неправильно, да. То есть, конечно, учить – это очень важно, обучать – это очень важно, но намного важнее – это такая духовно-эмоциональная связь. И очень-очень важно вот этот рюкзак, да, вот этой вот связи с детьми, вот выделить на каждого ребенка хотя бы несколько минут в день. Вот этот рюкзак никогда нельзя оставлять на дороге, да. То есть это самое главное. Выделить несколько минут чистого общения с ребенком, чистого, имею в виду конкретно, что я не смотрю, например, в телефон или там, да, не просматриваю ленту там Фейсбука, не дай бог, или я не знаю, не отвлекаюсь ни на что. Я сейчас смотрю в глаза ребенку, я сейчас слушаю, что он мне рассказывает, как у него прошел день, там в школе, в садике, в ешиве, в хедре, неважно где, да, я сейчас целиком с ним. Я когда-то работала в одной семье, до свадьбы, потому что в Израиле, там было 10 детей, 9. И вот я, это мне очень повезло. Я действительно очень благодарна Всевышнему до сих пор, что он меня послал в эту семью. И так как я один ребенок в семье, муж тоже один ребенок в семье, для меня это просто, знаете, было такое, вообще, ну как она вообще, как она еще при этом выживает? Ну как она выживает, в том, что где-то столько, так много деток, и она не работала, да, потому что была такая возможность. Но все равно, я видела, как она разрывается, она была уставшая, но у нее было, ну, чувствовалось от нее такое спокойствие, знаете, вот это на иврите, тяжело это перевести на русский, манухат нефеш, да, такое спокойствие души, такая душевная гармония. И отношения в семье такие теплые, душевные, и, ну, вот на самом деле, это, она у меня была такой замечательный пример, я спрашивала, как вы вообще выживаете? Она говорит, на самом деле, это не так тяжело, она говорит, каждому ребенку хотя бы 5 минут в день, 5-7 минут в день вот чистого такого качественного общения. Ты его обняла, поцеловала, да, там наши учат, да, рабаним, что есть три критические времени в день. Это когда детки утром проснулись, да, обнять, поцеловать, не крикать, быстро, быстро, что там, в школу, в хедру, не знаю куда, да, подойти, обнять, поцеловать, лапочку, вставай, да, так тихонечко, с радостью, да, ну, с душевным теплом, они, быстро, быстро, да. Потом, когда ребенок приходит с учебного заведения, тоже обнять, поцеловать, спросить, как прошел день, Не хочет рассказывать, не надо. Не дай бог, не выуживать, не вытягивать из него. Он не хочет, не надо. Она не расскажет потом. Захочет, придет время, расскажет. Не захочет, не расскажет, так расскажет в другой раз. Не давить. Вот я в себе ломаю, честно, ломаю такие вот советские стереотипы, которые я еще питала в детстве. Совершенно ломать и... уважать личность ребенка. Он не обязан мне рассказывать, не обязан. Как многие, я слышу, мама говорит, ну, я себе столько дала, тебя столько вложила, а ты не хочешь даже рассказать. Нет, он не обязан, не хочет рассказывать, не надо. Зачем заставлять? То есть из-за того, что, да, вот было принято обязательно заставить, да, показать такую родительскую власть. Этим близости от ребенка не дождешься. Это, ну, вот, в всяком случае, это из моего, я делюсь с вами своим опытом, да, то есть я вижу, что наоборот, когда мы уважаем личность ребенка, когда мы даем ему возможность побыть наедине с собой, не хочет рассказывать, не надо, все, дай ему покой. Бывает, что просто хочет ребенок побыть в покое, все, не трудно оставить его. Да, и третье, это критическое время, это когда он идет спать. Тоже подойти, почитать что-то, рассказать что-то. Хочет, он расскажет, не хочет, он не расскажет, как прошел день. Вот у меня, честно, душа разрывается. У меня младшая дочка, ей было еще лет 5-6. Она приходила ко мне и говорила, мама, почитай, не поучись со мной. Да, и вот у меня была в Израиле одна из таких самых, наверное, уже сейчас есть другие, конечно, но мне подарили эту книгу 10 лет назад, Паршама Сеперетли, да, ну, это как бы недельные главы Торы для деток. И она ко мне приходила с этой книжкой, мама, поучись со мной. А я, у меня была вечерняя работа, и я часто была занята. Так, сейчас, лапочка, подожди. И в итоге, пока я к ней приходила, она уже спала. И, честно, у меня сейчас душа разрывается, что вот я не успевала. И я там успевала обнять, поцеловать, да, опять же, благодаря очень во многом моей уважаемой рабинице Бори Харитан, я училась, читала все годы ответы, ее ответы на вопросы, да, там мамы спрашивали тоже вот по поводу правильной расстановки приоритетов и других рабаниот. Я очень-очень благодарна, действительно. То есть какие-то вещи, Барух Ашем, я успела применить, но многие вещи нет. Вот, и поэтому я очень-очень надеюсь, что для мам маленьких детей мой урок принесет пользу, да, чтобы мы понимали, на самом деле, что намного важнее уделить ребенку эти там, 5, 10, 15 минут, чем даже, может быть, пообщаться с подругой, или даже, может быть, там, не знаю, пойти там купить себе какую-то кофточку. Это тоже все важно, очень важно, мы сейчас про это поговорим дальше, но понимать, что кофточка завтра не убежит, ну, или, в всяком случае, может, ее можно купить в другом магазине, а вот эти несколько минут связи с ребенком, что я вдруг смогу узнать еще что-то про него. Я смогу... Вдруг он вот... Да, ребенок часто приоткрывается для общения, для того, чтобы поделиться с нами в процессе разговора. Не сразу. Да, да, сегодня было, да, как робот. Он... Редко кто так может прям с порога сразу тебе все выдать, все, что ты хочешь услышать. Нет, ты сначала с ним начинаешь общаться на какие-то отвлеченные темы. Да, потом в процессе он что-то вспоминает. Ой, было это. Нам сказали это. Да, всегда поддерживать. Максимально поддерживать. Максимально давать вот такой вот такой хороший фидбэк. Максимально поддерживать в нем такую хорошую, здоровую самооценку, позитивную, самое главное, позитивную. Нет, ты не сделал домашнее задание, ты лентяй, все, там тебя учительница поругала, все, ты там такой нехороший, что это такое, я же тебе там тысячу раз говорила, чтобы ты там еще раз повторил домашнее задание, или чтобы ты там был внимательнее, а ты опять ворон ловишь, да, все, тогда ребенок закрывается, просто закрывается, и он не хочет с вами потом ни делиться, ни... Ну, то есть мы от этого сами проигрываем, и еще и не дай бог, если это происходит часто, если мы постоянно ребенка критикуем, то мы снижаем его самооценку, и от этого, к сожалению, он может очень сильно потом в жизни пострадать, что ему придется потом это годами над этим работать, чтобы восстановить, создать себе правильную самооценку, да, восстановить хорошее мнение о себе. Это я просто говорю на, к сожалению, на своем печальном примере. Остались такие травмы еще со школьного возраста, да, с такой советской школы классической. Вот. Но я никого не обвиняю. Значит, для моей души было так правильно. Да? Но сейчас не было информации. Да? Тогда, вот, когда я была маленькая, у моей мамы не было таких книг, не было рабаним, рабаниот. Понятно, это все было недоступно. Но сейчас у нас есть информация, и мы не можем оправдаться, что я не знала, как правильно воспитывать. Нет такого понятия. Мы живем не на необитаемом острове. У нас есть куча информации, только должно быть желание ей воспользоваться. Я тоже, когда готовилась к уроку, мне пришла такая аналогия с одной из молитв Роша Шана. Я, к сожалению, не успела найти место, где именно эта молитва в Макзоре. Но там смысл такой, что написано так, что у человека требуется правильное побуждение сердца. А, да, речи – это от Всевышнего. Да? То есть, ну, я подумала, что, ну, вот, например, насчет молитвы, да, что у нас должна быть душа настроена, у нас должно быть желание быть на связи с Всевышним, желание выполнить его волю, да. Вот так, например, перед уроком я всегда молюсь, чтобы вот Ашем мне помог правильно находить слова, да, чтобы и чтобы уроки приносили максимум пользы. Я подумала, что это не только насчет речи, а вообще насчет всего. То есть от нас требуется желание максимально правильно реализовать наши силы, нашу энергию, наше время, наш потенциал. Да, все, что Ашем в меня заложил, я хочу, я должна хотеть это использовать правильно, так как он хочет, чтобы вот то, для чего он спустил мою душу в этот мир, чтобы я это реализовала наилучшим образом. Все, то есть если у меня есть искреннее желание, я максимально прикладываю усилия для этого. Например, я там, да, учусь, я там слушаю уроки, я читаю книги, да, по шабатам, когда есть время. То есть есть время только по шабатам читать, остальное время только могу слушать уроки. Потому что нет времени просто так сесть и почитать, да, в обычный будний день, слава богу, много забот. То есть если Всевышний видит, что человек максимально настроен на такое выполнение его воли, да, правильное, то он уже дает для этого возможность. Но изначально, да, вот, требуется от нас такое, требуется желание от нас. Окей. Значит, мы остановились на нуждах женщины, какими можно пренебречь, какими нельзя. Значит, первая группа, это, опять же, это нужды души разных уровней, да, нефеш, рох и гуф, да, то есть я должна рох, да, должна стараться все делать, чтобы у меня было хорошее настроение. То есть есть такая фраза потрясающая. Я прямо ее себе выписала. Вот, написано. Мама обязана, хаевет, да, хаевет, кто знает иврит, это прям как маст, да, такое долженствование, да, не просто там желательно, написано хаевет, то есть обязана быть наполненной и довольной. Представляете? первое, что пишется на эту тему, что мама, да, мама обязана быть наполненной и довольной. То есть, что она обязана бежать этим рюкзаком, да, вот как бы, то есть выделять время на то, что делает ее наполненной и довольной. Да, вот опять же, нужды тела. Что такое нужды тела? Ну, как минимум, это быть сытой, как минимум. Я помню, что когда я была кормящая мама, я действительно не успевала поесть полдня, не успевала. Но я много пила, да, часть молоком. Я прочитала, что для того, чтобы было... Ну, сейчас, наверное, другие методики. Это было... Вот у меня младшей дочке 10 лет, да, то есть последний раз я... Это я сейчас говорю информацию, да, 10-летней давности, что очень хорошо там печать с молоком. Сейчас, да, уже говорят, что молоко не полезно. Я не комментирую, все. Но как бы на то время, да, большинство, ну, в всяком случае, мне попадалась такая информация, что чай с молоком для кормящей мамы это очень полезно. И я пила там литрами это чай с молоком, какие-то там травяные чаи для улучшения лактации, да, и сон. Все. То есть вот эти вещи, действительно, я помню, что я очень старалась это соблюдать. И говорю, что действительно, я удостоилась кормить всех деток почти до 2 лет. Очень-очень счастлива, что была такая возможность. И, к огромному сожалению, вот пишет это тоже Рабанит Нойштадт, что сейчас молодые мамы, они очень часто не ценят возможность да, вообще выкармливать детей своим молоком. То есть или это какой-то короткий промежуток времени и быстро бросают. И, к огромному сожалению, красивая форма груди для многих женщин это более важный приоритет, чем возможность кормить ребенка еще какое-то время. Я не помню, я, кажется, затрагивала эту тему на прошлом уроке, что во времена Талмуда женщине не разрешали выходить замуж, если, не дай бог, она стала вдова, да, или да, развод. Но я думаю, что это были такие крайне единичные случаи во времена Талмуда, чтобы еврейские семьи распадались. Значит, не разрешали женщине выходить замуж до того, что она... перестань кормить, да, то есть до того времени, когда исполнится ребенку 2 года. Почему? Потому что если вдруг она забеременеет, да, от этого нового мужа, то она тогда должна перестать кормить. А ребенок должен получить свою вот, как бы, порцию молока. Это не только молоко, это еще и связь с мамой. Ну, это очень много всего. Сейчас не буду входить в эту тему. Но на самом деле это крайне важно. Крайне важно с ребенком, ну, конечно, если позволять здоровье, ну, максимально мама должна о себе заботиться, да, чтобы вот кормить ребенка до 2 лет, чтобы у него были силы, чтобы она опять же высыпалась, чтобы она была сытая. То есть она обязана заботиться про нужды своего тела. Даже не кормящая мама, но у нас уже быть силы жить, да? Опять же, мы часто считаем, что мы такие ангелочки, и нам вообще не обязательно ни, там, ни есть, ни спать, ни и так далее. Да? Нет, это неправильно. Мама обязана заботиться о себе. Все. Иначе это главный приоритет. Мы не имеем права вообще ни под какими соусами, да. Никаких отговорок не может быть, чтобы еврейская мама сказала, неважно, любая мама, чтобы она сказала, нет, все, у меня вообще нет времени на себя, такая замученная, несчастная, уставшая, голодная, и тогда она ходит как такой зверь по квартире, на всех срывается. Рабанит Спор Харитан, она тоже рассказывала, что как-то там какая-то знакомая, извини, 2 часа дня, и говорит, ой, я на остановке возле вашего дома, можете, пожалуйста, мне вынести стакан воды? Она и выносит воду, она уже в таком была... ну, не чуть ли на грани потери сознания. Но представляете, это, кажется, было перед Песохом, я не помню точно, но, в общем, что-то она была совсем как загнанная лошадь и говорит, ой, у меня сегодня глотка воды не было с утра, представляете? А Рабанит Циппора, она говорит, ну, и внутри себя я подумала, нет, я не представляю. Ну, конечно, вслух я это не сказала, да, то есть это преступление. Доводить себя до такого состояния, когда ты на грани вообще потери сознания, сидишь, особенно в Израиле, да, с этой температурой, сидишь на солнце, и как это можно о себе не позаботиться? Ну как? Ну, на самом деле, я не могу себе этого представить. Что, ну, мало ли, не дай бог, вдруг срочно, даже ребенку плохо, хас вышел, обязательно взять хотя бы бутылку воды, хоть что-то, да, не знаю, в термос взять кофе с молоком, я не знаю, ну, все, без молока, каждая женщина решает сама, это я говорю про себя. Что все, если я знаю, что у меня долго не будет дома, мне нужно взять кофе с молоком, чтобы я как-то функционировала, да, если я не успею поесть, хотя бы, чтобы я попила, да, это хотя бы дает какую-то энергию, какие-то силы вообще на жизнь. То есть это ответственность именно на нас, да, и бывает, мужья такие заботливые, да, например, там, муж тоже из многодетной семьи, он привык, ему повезло, у него была хорошая заботливая мама, и он заботится о жене, он говорит, дорогая, ты устала, ты бледна, ляг, отдохни. Не все мужья такие, не все, ничего страшного, не делай с этого трагедию, надо быть мамой самой себе. Ничего страшного, да, самой себе сказать, все, я устала, я должна отдохнуть 5 минут. Не, может, лечь, хотя бы сесть. Что-то, что доставляет тебе удовольствие, да. Не знаю, кому-то музыка, кому-то обязательно женщина обязана выделять время на то, что ей доставляет удовольствие, конечно, в рамках Торы. Есть очень много удовольствия в рамках Торы. Я уже это затрагивала, эту тему на предыдущих уроках. Просто это сейчас такая критическая тема, что очень, ну, без нее невозможно вообще говорить на тему, как быть, да, хорошей еврейской мамой. Выделить себе какое-то время, памбе, да, хотя бы раз в неделю, там, не знаю, кому-то спорт, кому-то книжку, кому-то, не знаю, встреча с хорошей подругой, кому-то, я не знаю, каждая пусть выберет, что ей доставит удовольствие, чтобы она не чувствовала себя так загнанной лошадью, что она всем дает, да, несмотря на то, что действительно у нас куча обязанностей, просто выше крыши, да, я должна и тут успеть, и тут, и быть и женой, и мамой. Вот у меня, короче, сейчас в жизни как раз такой период, когда действительно сложно совмещать, мама... Примерно полтора месяца назад стала лежачей больной. И вот на самом деле у меня сейчас часто очень такая дилемма, что я сейчас должна больше времени забирать роль дочки. С другой стороны, от этого страдает роль мамы, роль жены. И вот сейчас действительно я тоже работаю над приоритетами, да, чтобы правильно все выстроить, чтобы не страдала семья. С другой стороны, чтобы обеспечить маме необходимый уход. Да. То есть это обязательно уделять этому время. И вообще, да, правильные приоритеты в жизни, да, и связь с мужем, и связь с детками. Это требует именно вложений времени, то есть обдумать это, и головы, да, и сердца, да. То есть мы должны именно уделить время и вот четко распределить. Так, вот сейчас, например, день рождения у ребенка, все, все остальные по возможности, конечно, роли откладываются, ты должна уделить внимание ребенку, потому что для детей очень важен день рождения, особенно, ну, для наших русскоязычных, да, это очень-очень важно, да, уделить время максимально, да, чтобы ребенок видел, что несмотря на то, что ты занят, ты вот, какие-то важные для него моменты, ты уделяешь ему время, да, средства. Окей. И хочу тоже привести пример, который рассказывала Рабанит Нойштадт. Она жила раньше в Мансе, и как бы у нее такой был свой дом небольшой, и вот на втором этаже дома был такой маленький, как бы на несколько комнат, в нескольких комнатах там жили девушки. Девушки, израильтянки, и ее папа, да, граф Звельтаубер, он как бы сделал такой семинар для этих девушек, то есть они днем ехали куда-то учиться, да, там учили Тору, да, начинали вообще постепенно соблюдать заповеди, а жили у нее. И там была одна девушка, такая самая такая боевая, да, ей было тяжелее всего смириться вообще с еврейским образом жизни. И тогда, ровно точно в то время, у нее было 5 маленьких детей. И вот эта девушка ей говорит, ну как ты такая умная, интеллигентная женщина, как ты просто убиваешь свою жизнь на вот эти памперсы, на эти, посмотри, ну ты вообще, ты уже ничего не видишь, кроме этих памперсов, ты постоянно на кухне, ты постоянно возишься с этими детьми, ну что ты вообще в жизни видишь, на что ты вообще тратишь свою жизнь? И Рабанит ее спрашивает, скажи, а вообще какие у тебя планы на жизнь? То есть я просто объясню в двух словах. Эти девушки, это им было уже, ну, за 20, это были светские израильтянки, которые приехали в Америку, например, за Сотхаим, да, получать удовольствие от жизни. Наверное, после армии, да. И, значит, Рабанит спрашивает эту девушку, ее звали Гила, скажи, какие у тебя вообще планы на жизнь? Ну, смотри, какие у тебя были планы вообще в жизни? Он говорит, ну, я... хотела до того, что я к вам попала. Сейчас я уже не знаю вообще, что я хочу на самом деле. Но раньше у меня были планы стать врачом, и не просто врачом, а изобрести какое-то лекарство, которое будет спасать жизнь. Которое вот, и ты еще обо мне услышишь, я хочу быть таким, не просто учиться там 7 лет, там, делать стаж и работать в какой-то там районной поликлинике. Я хочу изобрести реально, стать профессором, да, защитить там докторскую, стать профессором и спасать людям жизнь. А Рабанит говорит, смотри, да, супер, ты вообще молодец, ты умничка, просто действительно у тебя такие достойные похвалы, стремления, желания, устремления, молодец. Она говорит, ну смотри, я не просто спасаю людям жизнь, я привожу эту жизнь сюда, я помогаю Всевышнему спасти души в наш мир. И написано в наших мудрецов, что тот, кто... Каждый, кто поддерживает одну душу, как будто поддерживает целый мир. Коли мы каем нефешихат, каилю кием улямале. Да? Мы каем нефешихат, мы Исраэль, каилю кием улямале. То есть, ну и слава Богу, действительно, постепенно эта девушка, она сделала шубу, и вот на момент, когда Рабанит Нойштадт про нее рассказывала, она уже выдала замуж вторую дочку, создала хорошую еврейскую семью в Израиле. Ой, я смотрю, у нас осталось так мало времени. Я не раскрыла даже половину темы, что я хотела. Мне очень хочу сказать хотя бы пару слов про Йом-Кипур, потому что просто я не имею права пропустить такой святой день. Хочу начать с того, что очень-очень важно всех простить. Очень важно. Прям вот от всей души. Я просто тоже поделюсь таким личным примером. Была у меня сложная ситуация. И обычно у меня в сердце-то все спокойненько. Ну, обычно нет у меня там каких-то отрицательных эмоций к людям, блейнера. Но тут была очень неприятная ситуация, что несправедливо обвинили. Это было в такой болезненной, жесткой форме. И мне было очень тяжело с этим. Я посмотрела с нашим раввином. Я говорю, как мне быть? Да, вот я прошу Всевышнего, чтобы он не наказывал человека, хотя человек явно повел себя совершенно неправильно по отношению ко мне. И, значит, вообще есть такой пасук, что, ну, наши мудрецы говорят так, что нужно обязательно, нужно, я не помню, как это на иврите, скажу на русском, упрекни ближнего и не понесешь за него греха. То есть, да, если человек тебя обидел, нужно об этом сказать, да, чтобы дать ему возможность извиниться. Но в конкретном случае не было такой возможности. И тогда Рав сказал, что тогда постарайся оправдать его. Подумай, вдруг у него такой характер, вдруг у него, не знаю, было плохое настроение, вдруг, да, то есть оправдать его максимально. И честно, я там прямо, вот несколько часов, и он говорит, даже неважно, это было еще перед Рош ха-Шана, говорит, даже если ты не успеешь к Рош ха-Шана вот полностью просить человека, главное, чтобы ты начал этот процесс. И вот, честное слово, я прямо, у меня очень много душевных сил я дала этой ситуации, прямо думала, действительно, и искала разные оправдательные, как бы, причины, что на самом деле у человека, наверное, были хорошие намерения, просто неправильно подобрал слова, может быть, человек был уставший, какие-то были свои проблемы, да, и не продумал тщательно, что мне сказать. И, в общем, я максимально постаралась оправдать. И Барух Ашем, с Божьей помощью у меня это получилось. Я уже подошла к трублению в шофар, да, на проведение Рош ха-Шана, с чистым сердцем. Я потом читаю прямо такую страшную вещь, представляете, написано, что если человек во время трубления в шофар держит обиду как бы на другого еврея, да, то заслуга шофара, как бы, у него нет заслуги шофара, то есть ему это не поможет. Представляете? Боже, какое счастье, что я не знала этой фразы, но была очень рада, что я с Божьей помощью, да, проработала вот эту обиду, да. И очень-очень важно это перед Йом-Кипуром также свое сердце очистить, потому что если у нас остается обида на кого-то, то, да, да, не дай бог, это может очень плохо повлиять на нас. И также я сегодня услышала от Рабанит Нойштадт, она сказала, что тоже очень-очень плохо, если у человека есть зависть в сердце. Зависть кому-то. Написано в наших мудрецов, что если вот мы кому-то завидуем, то есть, почему у него есть, а у меня нету, почему-то у них, они там каждый год делают ремонт, у них каждый год там другая мебель, каждый сезон, у них там дети одеты по последней моде, а ей муж вот кажется там шаббат дарит цветы, а мне там раз в месяц шоколадку, а там, не знаю, у нее там такая классная работа, а я там работаю 40 ночи за копейки. То есть если человек кому-то завидует, это показатель того, что у него нету четкой, сильной веры в сердце, что это не случайно. Значит, для твоей души так правильно. Ты работаешь за $3 в час, значит, вот для твоей души, для исправления твоего в этом мире так правильно. Значит, тебе Всевышний послал это испытание не просто так. Значит, именно вот так самый лучший вариант для тебя – это то, где ты находишься. И именно такая семья, и такой муж, и такие дети, и такие родители, и такие соседи, и такие коллеги, и такие подруги, и такие братья и сестры. Для твоей души это не случайно. Это не просто, ну, вдруг там, да, вот там, как карта легла, да, или там кофейная гуща, да. Это очень-очень помогает сильная вера. Если у человека есть сильная вера в то, что каждая деталь нашей жизни – это не просто так, это не случайно, у человека не будет зависти. Честно, вот если проработать, это замечательная книга «Из кого-то или кого», да, «Обязанности сердца». Если проработать эту тему так искренне, глубоко, то зачем кому-то завидовать? Хорошо, у нее, опять же, у нее там, не знаю, каждый год ремонт, хорошо, я за нее очень рада, но зато, к сожалению, там, не знаю, или она нездорова, или там у нее там нету шлумбайта, или у нее, не знаю, дети. Не бывает все у всех идеально. Не бывает такого, не бывает. И это настолько обидно, когда вот женщины, просто видно, как они... как бы у них нет жизненно, у них нету такого покоя душевного, да, у них нету гармонии, у них нет радости. Есть такие женщины, к сожалению, вижу, они вообще не улыбаются. Это жалко их детей, они вообще не улыбаются. И они не понимают, что для детей намного важнее улыбка мамы, чем там он будет одет, не знаю, только в одежду из магазина Zara, или там у него будут духи там за огромные деньги, но вместо этого там, для того, чтобы заработать эти деньги, она не будет это время там, с детками или не посвятит это время с прогулкам с мужем, да, или выстраиванию, опять же, такой прочной, хорошей связи. Это требует время обязательно. И вот, вот опять же, взвесит наши приоритеты. Что важнее? Или мне купить себе там платье по последней моде, или мне важнее вот сейчас эти 2 часа уделить мужу и ребенку, да? Или поспать, просто поспать. Я не знаю, как вы. Я, если не выспалась, это вообще другой человек. Это мое возможное мне дело. Если это невысыпание накапливается, ну, во-первых, мне просто плохо, мне болит голова, мигрень и так далее. И все, я просто не могу функционировать. Поэтому все, я поняла, что все самое главное, это чтобы я высыпалась. Не выспалась один день, обязательно надо выспаться в другой день. Иначе просто я не могу приносить пользу в мир. Тогда какой с меня толк, если вот мне плохо, я просто лежу, мучаюсь с мигренью, таблетки не помогают, и все. Просто потому, что я вот не на то потратила 2 часа или 3, да, и пошла спать поздно, утром там на работу или еще что-то, да. И, к огромному сожалению, очень многие женщины попадаются на этот ецарара, да, и не заботятся о своих первостепенных нуждах. Окей, значит, обязательно всех простить. Проработать тему, что никому ни в коем случае нельзя завидовать. Значит, то, что Всевышний мне дал, это самое лучшее для меня. Так обидно, что я не успеваю все рассказать, все, что я хотела. Есть особые ворота в небе, да, в небесных мирах, которые открываются полчаса в году. Полчаса в году – это во время молитвы Нейла. Полчаса до конца Йом-Кипура. Это время настолько, это как бы пик апогей нашей близости к Всевышнему, да, за все эти 40 дней, начиная с 1 Элуля, да, вот до конца Йом-Кипура, последняя молитва Нейла, очень-очень постараться максимально просто вот излить свое сердце перед Ашемом, понять, что вот сейчас все решается, вот очень-очень тоже пример, Рок Ашем, успеваю вам рассказать с Божьей помощью, группа аврехов, да, это женатые мужчины, которые изучают Тору, значит, они купили такой караван, да, значит, чтобы там учиться, и, значит, наняли специальное оборудование, чтобы этот караван привезли, поставили, и пока, значит, он был подвешен в воздухе, и пока он еще был подвешен, да, они говорили, так, надо же поставить именно вот с этой стороны, то есть там как бы это было, должна была играть роль и синагоги, да, то есть там Арон ха-Кодеш, да, Святок Торы, и также это как Бет-Мидраш, чтобы они там учили Тору. И, значит, пока он еще этот караван в воздухе, они показывали да, там, тому, кто управлял этим оборудованием, как правильно установить этот караван, да, потому что он очень тяжелый, и они понимали, что все, надо обязательно вот сейчас все тщательно продумать. Короче, поставили караван, все, оборудование, значит, уехало, и тут они смотрят, что все-таки, к сожалению, они ошиблись, и Арон ха-Кодеш должен был быть вообще в другой стране, там было 70 мужчин, они вообще напрягаются изо всех сил, да, для того, чтобы как-то повернуть его, но ничего не получается. И этот пример, он показывает суть Йом-Кипура, что пока вот на данный момент, сейчас 10 дней раскаяния, и еще Йом-Кипур, да, до конца молитвы Нейла, наша жизнь, она в воздухе, понимаете? То есть она, этот пример, когда я готовилась, честно, очень-очень впечатлил. То есть и наше здоровье, и наша жизнь, и благополучие, и успех, и здоровье детей, и вообще все радости. Знаете, в Йом-Кипур решаются все радости, которые у нас будут. И бар-мицва, рождение детей, и свадьбы, и ханукат абай, дай Бог, всем желаю своей, чтобы приобрели свое жилье, особенно мечтать о на святой земле. Ну, мечтать можно, даже полезно. Да, для того, чтобы... то есть это последние, да, и полчаса, опять же, до конца Йом-Кипура, это последний шанс что-то исправить. Даже если уже было это на суде принято такое решение про нас, да, что вот здоровье так столько, заработок столько, да, нет, еще есть возможность исправить. И поэтому максимально раскрыть сердце, максимально все продумать, что нам нужно за весь мир, чтобы пришел Машиах, и чтобы не было войн, чтобы не было страданий, да, чтобы за исцеление всех больных. И там в конце апогея святости, это 7 раз мы говорим Ашем Гудаким, да, Всевышний, он наш Бог, и продумать заранее, написать себе в Макзоре, каждый раз, когда мы говорим Ашем Гудаким, да, можно просить мысль на одно желание. И написать себе заранее, продумать, какие из тем вещей я хочу попросить Ашема, потому что это самое, опять же, это апогея святости, и ну, очень большая вероятность, что эти молитвы будут приняты благосклонно. Если, конечно, это Всевышний считает, что это пойдет нам на пользу. Да, просить обязательно не только для себя, а за весь еврейский народ. Спасибо огромное, Евочка, за такую обратную связь. Очень-очень поддерживает. Обязательно просить, чтобы все войны кончились. Я говорю, это не только потому, что я с Одессы, и да, у нас идет война в Украине. Просто, да, не только у нас идут войны, есть куча войн между людьми, есть куча войн в семьях, между разными общинами. Обязательно просить мира, просить за других людей. Да, чем больше мы просим за других людей, тем больше это, прежде всего, мы от этого выигрываем сами. Ужасно, ужасно обидно, что заканчивается время. Еще скажу такую важную вещь. Почему мы одеваем белые одежды? Потому что это нам, то есть кроме того, что, да, обычно я знала объяснение, что это, как бы, что мы в белых одеждах, типа ангелочки, да, нет. Ну, как бы, есть разные комментарии, но один из комментариев, что это должно нам напоминать тахрихи, да, это, как бы, такие, ну, белое такое одеяние, которое на нас одевают уже, да, душа уже улетела, чтобы это было у нас всех после 120, не раньше. Чтобы мы задумались в очередной раз в Йом-Кипур, что наша жизнь это всего лишь, по сравнению с вечностью, это маленький кусочек, маленький отрезок. И насколько важно провести вот эти 70-80 лет, да, дай бог 120, провести это качественно, провести это в соответствии с волей Всевышнего, провести это, постараться использовать, да, реализовать свой потенциал, наше время, энергию, деньги, все, что Ашем нам дает, все ресурсы, чтобы мы это использовали правильно, на по-настоящему важные вещи, а не на то, что завтра вообще никому не будет важно, да, как люди там стараются годами купить на машину, в итоге, значит, покупают, и потом через месяц выпускают новую модель, и все, человек, он чувствует себя таким опустошенным и обманутым, а виноват он сам, да. Дай Бог, чтобы Ашем дала мудрость, да, мудрость. Чтобы сделать шуву настоящую, нужна мудрость, и про это нужно молиться, да, вообще додуматься, что нужно по-настоящему сделать шуву. Это нужно до этого задуматься, дорасти, да? Дай Бог, чтобы мы удостоились этой мудрости, чтобы мы сделали чего по-настоящему, чтобы мы вернулись к Ашему. Тоже я закончу такой очень красивой вещью, не могу это пропустить, что наши мудрецы говорят, что под престолом славы Всевышнего есть фотографии каждого еврея, да? И когда мы грешим, к сожалению, то наша фотография оттуда исчезает, да? Всевышний как бы говорит, что ну зачем мне тут грешник, фото грешника под престолом славы? И когда мы делаем шву искреннюю, да, мы раскаиваемся, нам действительно стыдно. Если мы там кому-то сделали ущерб, надо обязательно возместить. Мы можем тысячу раз говорить, а что ему извини, 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 но если я там кому-то разбила стекло, и пока не верну деньги, то этот грех, он будет на мне висеть. Так вот, пока, когда мы делаем шву, наше фото туда возвращается, да, как бы под престол славы. Дай Бог, чтобы наши фото никогда оттуда не исчезали, чтобы мы удостоились быть записаны в книгу доброй, счастливой, благополучной, радостной жизни, чтобы эта запись была скреплена печатью. Дай Бог нам научиться с Божьей помощью правильно ставить приоритеты. Конечно, эта тема настолько необъемная, что необъятная, что ее нужно, дай Бог, обязательно продолжить. Очень-очень надеюсь. Молю, чтобы была у меня такая возможность, чтобы мы продолжили эту тему. И дай Бог всем самого доброго. Марха Тиматова.